è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, журналист «Медузы», и Ася Вишневская-Ман, политолог, спикер по внешней политике Свободной демократической партии Германии в Берлине. Привет, очень рад.
Привет.
Как-то раз мы в этом подкасте с тобой обсуждали по твоему прямому профилю план реформ Европейского Союза. Доклад Драги, Марио Драги, бывшего итальянского премьера, бывшего главы Европейского Центрального Банка, экономиста. Речь о глобальной конкуренции между Европой, США, Китаем, другими шла. И в этот раз тема беседы тоже довольно существенная, большая, тоже про большой европейский план, который может быть не ответ, но попытка ответа в отношении большого вызова для Европы. 3 марта Еврокомиссия объявила о плане перевооружения Европы, сумма, которую страны Союза намерены вложить в оборону в ближайшие годы, 800 миллиардов евро, 150 возьмут в кредит, 650 — повышение в течение нескольких лет, 4 расходов стран ЕС на оборону до 1,5% ВВП. Слова председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейн. «Мы живем в опасные времена, европейская безопасность подвергается реальной угрозе». И, в общем-то, понятно, что это за опасные времена, изменение отношений США, в первую очередь, и угроза со стороны Российской Федерации. Дорогая Ася, что нужно знать про этот план?
Нужно знать про этот план, в первую очередь, то, что он очень сырой. Там очень много цифр, мы сейчас о них еще немножко поговорим. Все звучит очень серьезно и солидно, но на самом деле это колосс на глиняных ногах, про который ничего особо пока не понятно. Ты меня когда позвал обсуждать это выступление фон дер Лейн и ее письмо главам правительств и государств, я подумала о том, что ты меня зовешь заниматься крайне неблагодарным делом, а именно гадать на кофейной гуще. Потому что срочный саммит глав государств и правительств ЕС начинается завтра, должен продлиться один день. Поговаривают о том, что его могут затянуть на 2 дня, потому что нужно будет дожимать до какого-то решения Венгрию. Пока непонятно, будут они это делать или нет. Так что мы с тобой пока будем обсуждать в первую очередь то, что она рассказала на этой пресс-конференции, и контекст того, как она вышла на эту пресс-конференцию, потому что контекст здесь почти интереснее самого заявления. Как я уже сказала, она вышла довольно неожиданно, и даже вот по тому, как она говорила, по тому, что она говорила, по тому, какие пункты она назвала, становится понятно, что предложение ее еще очень сырое. То есть она, видимо, получила первые не до конца проработанные предложения своих сотрудников, сказала, все, отлично, берем, нужно идти на публику с этим, мне нужно сделать заявление. Целью ее пресс-конференции было не объявить о пакете новых мер, потому что это еще не пакет новых мер, а появиться на публике с громким заявлением. Обусловлена такая спешка была тем, что выступал Трамп с речью перед Конгрессом. Эту речь все очень боялись. Тут надо говориться, у нас в Берлине особая ситуация, потому что наше правительство, наш МИД не налаживал контакты с республиканской партией. И соцдемы, и зеленые довольно активно выступали на стороне демократов. Поэтому у еще действующего правительства нет контактов нормальных в республиканской партии. И нету никаких сенсоров в администрации Трампа. Поэтому Берлин сейчас очень нервно реагирует на любые новости из США, потому что не может отличить слухи от реальных новостей. Поэтому все очень переживали, что Трамп выйдет на публику и объявит о выходе из НАТО, чего не случилось. В общем, поэтому и формирующаяся в Германии правительственная коалиция и, собственно, Урсула фон дер Лейн посчитали нужным вчера выйти на публику с громкими заявлениями. Эти заявления были направлены не столько на аудиторию на европейском континенте, в Германии, в Брюсселе и так далее, сколько на Вашингтон.
Что она сказала? Сказала, что план состоит из 5 пунктов, и что нужно в первую очередь приобрести ПВО, беспилотники, другое оружие, потратить деньги на кибербезопасность, в том числе часть из этих трат направлены должны быть на Украину, и, собственно, эти 5 пунктов — приостановить действие бюджетных ограничений, не допускать большого дефицита, но и в то же время высвободить, найти средства для оборонного сектора, привлечь 150 миллиардов евро кредитов, стимулировать национальные правительства к оборонным тратам, Эмиратам привлечь частный капитал к этим программам. Когда ты говоришь про сырое, я тут вижу большое противоречие между текущим и долговременным. Когда ты сказала, что это громкое заявление, стало чуть-чуть яснее, но если все-таки пытаться относиться всерьез к сказанному, и если пытаться представить, что вот за этим черновиком, за этим сырым планом что-то дальше будет, то чем это может быть?
Одно другого не исключает. Это сырое заявление, потому что оно еще технически не проработано и политически непонятно, как она собирается его воплощать, потому что, во-первых, Венгрия уже сказала, что нет, ребят, с нами это не проканает. А во-вторых, Словакия, Роберт Фицо сказал, что он тоже это поддерживать не будет. Но тот факт, что Европе нужно тратить больше денег на оборонку, нужно укреплять то, что называется европейский столб внутри НАТО, это консенсус. То есть, как ты сказал, противоречие между долгосрочным и краткосрочным. Вот долгосрочное, оно ясно, да, повышение обороноспособности на европейском континенте. Вне зависимости от НАТО, и, что очень важно, вне зависимости от США. Тут нужно два момента, я сейчас оговорюсь по этому поводу. А вот краткосрочное или даже среднесрочное, какими именно методами это будет сделано, вот это на самом деле большой вопрос. Ты перечислил виды вооружений, которые назвала фон дер Ляйен, которые необходимо закупать в Европе и производить в Европе. И на самом деле это очень важный момент, когда Трамп объявил о прекращении всех поставок вооружения в Украину. Эксперты по военному делу в Европе были в ужасе не только и не столько, потому что Европа, конечно же, не может чисто количественно компенсировать американские поставки, но и потому что есть группы вооружений и группы того, что называется capabilities, то есть навыков, способностей военных, военных мощностей, которые Европа компенсировать не может в принципе вообще от слова совсем. Это вот, как ты правильно сказала, в первую очередь системы ПВО, потому что в Украине применяются в основном Patriots, а немецких IRST просто слишком мало. Это очень новая и очень сложная система, которую долго физически собирать. Поэтому их просто нет на рынке. Даже если бы на это были деньги, их невозможно было бы купить. Во-вторых, в том же Таурусе, например, который Германия отказывается поставлять, есть американские компоненты. То есть теоретически, если запрет на поставку вооружений американских сохранится, то Германия так и так не сможет поставлять «Таурус», а основная ракета американо-британская, которая применяется сейчас в Украине, это «Storm Shadow». И третий момент, и четвертый, вообще самый важный, это, во-первых, сателлиты, потому что вся война в Украине завязана на «Starlink». Да, сейчас Германия поставила Украине, по-моему, 4000 самых современных дронов, которые управляются с помощью искусственного интеллекта, от Хельсинг. Им нужен Starlink. И четвертый пункт — это разведка. Потому что Five Eyes, в которые входят Британия и США, имеют совершенно другие возможности, совершенно другой доступ к информации, чем другие европейские разведки. Вот эти четыре пункта, особенно последние два, их никакими деньгами не компенсировать. Теперь о чем говорила фон дер Ляйен. Конкретно 5 пунктов, которые она назвала, чтобы мобилизовать в сумме примерно 800 миллиардов евро на оборонку в Европе. Это, как ты правильно сказала, новый фонд, то есть европейские долги. При этом здесь идет дискуссия о том, деньги, которые Европейская комиссия возьмет в долг, по какому принципу она должна перекредитовывать государство. Должны эти деньги получать в первую очередь государства, которые и так уже больше 2% ВВП тратят на оборонку. Должны эти деньги получать государства, которые тратят на оборонку меньше 2% ВВП, например, Испания, Италия. И, опять же, этот инструмент выгоден не всем европейским государствам, потому что он выгоден только тем государствам, у которых уже высокая задолженность, и они, соответственно, получают на рынке деньги дороже, чем Европейский Союз. Но есть страны, которым выгоднее брать кредиты, в том числе на оборону самим, например, Германия, потому что у них выше рейтинг, чем у Европейского Союза. Они более на выгодных условиях могут брать деньги в долг на рынке. Во-вторых, это смягчение долгового тормоза европейского, если очень сильно упрощенно это сказать. Это самый важный инструмент здесь, который должен мобилизовать 650 миллиардов евро. Затем применение денег из фонда сплочения. По идее, деньги из этого фонда используются на развитие инфраструктуры в отсталых регионах. но деньги зато фонда теоретически можно взять на оборону в качестве исключения. Это изменение устава Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог также финансировать военные проекты и dual-use проекты, а также мобилизация частных инвестиций. Это 5 пунктов, которые она назвала, пункт, который также обсуждается, ну, во всяком случае, обсуждался в последние дни, это, так сказать, переписать 53, кажется, миллиарда долгов, которые еще лежат в фонде, созданном для борьбы с последствиями коронакризиса. Эти деньги еще не были потрачены, и обсуждается возможность потратить их на оборону. Значит, в чем фундаментальная проблема, почему этот план может не полететь? Хотя, казалось бы, понимание того, что Европе нужно укреплять свою обороноспособность, есть практически у всех. Этот план должен быть принят единогласно. То есть, как я уже сказала, Венгрия и Словакия этот план не поддерживают. Непонятно, что им может предложить Европейский Союз, отдельные страны-члены, чтобы они воздержались или как с санкциями против России Орбан пошел попить кофе, пока голосуют. Во-вторых, несмотря на то, что особенно перед и во время европейских выборов очень бурно все говорили, что да, нам нужно в Европе больше сотрудничать в сфере обороны, нам нужна единая европейская армия, нам нужно больше координировать свои усилия между государствами, оборона — это по-прежнему очень национальная тема. И многие страны не хотят, чтобы Европейская комиссия, вот эти преснопамятные евробюрократы, которыми всех пугают, вмешивались в их национальные дела. А вот этот выход Урсулы фон дер Ляйен, заявление того, что мы будем давать больше денег на оборону, было воспринято во многих столицах как попытка Урсулы фон дер Ляйен самой захватить больше власти, получить больше влияния через влияние в этой очень важной сфере. Так было уже с борьбой с коронакризисом, когда Урсула фон дер Ляйен как бы на европейский уровень перенесла сначала закупку вакцин, которую она провалила, потому что мы в Европе сидели в локдауне, пока Америка бурно прививалась, а потом восстановление экономики после коронакризиса. Обе меры Урсула фон дер Ляйен очень успешно перетащила на европейский уровень, и сейчас в национальных столицах многие боятся, что то же самое произойдет с обороной. И третий пункт — это то, что, по мнению многих, большая координация на европейском континенте в оборонной сфере должна происходить не через европейские институты, не через институты Европейского Союза, а в рамках Coalition of the Willing, то есть коалиции добровольцев. Это имеет 2 плюса. Во-первых, решается вопрос с Орбаном и Фицо, то есть их просто можно не спрашивать. А во-вторых, это позволяет взять в эту коалицию абсолютно на равных Британию и Норвегию, которые членами Евросоюза не являются.
Я хочу уточнить про текущее, про Украину, по правде говоря, да, тем более, что вся эта неделя вдохновлена той самой перепалкой в Белом доме, многие обсуждают, анализируют, и, как ты описала, реакция Еврокомиссии во многом тоже, да, этим продиктована. Что известно о противоречиях по этому вопросу и о том, что Европа может дать прямо сейчас, в том числе замещая помощь Соединенных Штатов? Если читать «Политика» нынче, то там есть публикация о том, что Венгрия, ты несколько раз которого Орбана вспоминала, настояла, чтобы убрали про 20 миллиардов евро на снаряды, ракеты и системы ПВО для Украины, потому что Виктору Орбану не нравится эта идея.
Поставки вооружений в Украину, они на европейском уровне координируются, они финансируются через доходы от замороженных российских средств, но это не поставки Евросоюза в Украину, а поставки все-таки национальных государств. То есть Орбан не может запретить Германии поставлять танки «Леопард», условно говоря, или «Таурусы». Поэтому здесь скорее вопрос доступности вооружений на рынке и политической воли. Это важно понимать. В Германии в краткосрочной перспективе финансирование помощи Украине гарантировано. Этот вопрос решен. На это есть деньги. На это можно выделить из бюджета при желании, ничего не нарушая, никакие правила не обходя, прямо сейчас 3 миллиарда евро. Краткосрочная помощь Украине сейчас не центральная проблема. Центральная проблема — это обороноспособность европейских стран в средней долгосрочной перспективе.
Про Украину для контекста, наверное, нужно сказать, поскольку, повторюсь, многие посмотрели целиком или частично разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Там Трамп упрекал, что Америка много дает, Европа мало дает. Зеленский отвечал, да нет, ну, Америка дает не больше. Люди, которые это калькулируют, те, кто это посчитал, утверждают, что американцы и европейцы, не только ЕС, но еще не входящие в Евросоюз, Великобритания, Норвегия и Швейцария, потратили примерно столько же, ну, в смысле, американский континент, новый свет и старый свет, Европа даже чуть больше, если речь про действительно потраченные средства. И тут можно поверить украинскому президенту. Там есть еще сложность в структуре этих трат. Она связана с тем, что что-то дается прямо на войну, что-то на поддержку гуманитарных инициатив и на поддержку украинской государственности, да, даже можно так сказать, на экономическую помощь. Ну и кроме того, всем известно, что в случае с Европой, исходя из ее возможностей, там это непрямые закупки оружия могут быть. Да, европейцы дают деньгами, потому что и ВПК Европы, и складские запасы, они, мягко говоря, не такие, как у американцев. Решил, прости, сделать такую небольшую сбивчивую справку. Нужно вернуться, мне кажется, к разговору про свободную ассоциацию европейцев, которые хотели бы построить архитектуру безопасности против вот этих брюссельских бюрократов. Но когда создается большой альянс, он вообще-то чем хорош? Что, во-первых, есть стабильность и предсказуемость. Кто бы ни пришел к власти на выборах в отдельной стране, пусть даже в крупной, какой-нибудь одной из двух, да, двух крупных европейских, самых крупных, у тебя есть гарантированные наднациональные обязательства, а с другой стороны, любой альянс защищает в первую очередь слабого. Ну, историков учат, что с древнейших времен любое написанное правило, даже если это какие-нибудь драконовские законы, они всегда на стороне слабого, потому что они фиксируют какое-то обязательство. Когда у вас есть союз отдельных добровольцев, тем более в рамках или там чуть выходя за пространство экономического союза, но это уже немножко менее стабильные, что ли, отношения, и поэтому, кажется, это не совсем правильное движение дискуссии, нет? Нужно все-таки поддержать в этом Урсулу фон дер Ляйен. Есть здравое зерно в том, что она говорит и предлагает.
Мне кажется, тут все на самом деле очень-очень сложно. И сказать, что какая-то из этих моделей принципиально неправильная, я лично не берусь. Потому что, с одной стороны, да, можно сказать, что такой союз без обязательств означает, что члены будут входить в него, выходить, невозможно будет ничего решать в долгосрочной перспективе и так далее. С другой стороны, о какой стабильности мы можем говорить, когда дамокловым мечом над любым решением Евросоюза висит Венгрия и Словакия? И потенциальный риск того, что в любой практически европейской стране могут прийти правые или левые популисты к власти, и страна станет в рамках такого союза недееспособны. На минуточку, почему сейчас в Германии так поспешно, видимо, будет принято решение о новых долгах и об изменении долгового тормоза? Потому что у нас тоже треть популистов в парламенте, 2/3 левых, 1/3 правых примерно, которые имеют блокирующее меньшинство в таких принципиальных вопросах. Они говорят, нет, какое вооружение? Нам надо собрать ООН и попросить Китай договориться с Россией. Поэтому обе модели имеют свои недостатки. Если обсуждать не сферического оборонного коня в вакууме, а конкретную ситуацию, то, конечно же, невозможно говорить ни о какой обороноспособности Европы, ни о какой поддержке Украины и ни о какой большей координации и большем сотрудничестве на европейском континенте без Норвегии и тем более без Великобритании. Поэтому какая-то модель сотрудничества с одной стороны с странами-членами ЕС, а с другой стороны с этими странами, конечно же, будет нужна. Поэтому я думаю, что в итоге получится что-то среднее между обеими моделями. Потому что что нельзя забывать, и в чем нужно признать успех Европейского Союза, уже какие-то шаги в сторону оптимизации, в сторону большей координации закупок, в сторону конвергенции вооружений, стоящих на вооружении в национальных армиях, происходят. Да, все это очень по-ЕСовски, все это очень медленно, но есть комиссар по оборонной промышленности, есть комитет по обороне в парламенте. готовится white paper по обороне Евросоюза. В общем, вся эта работа довольно мучительная и довольно нудная, она проходит. Просто этот бумажно-бюрократический путь, естественный, понятный и приятный Европейскому Союзу, он неадекватен тому, что сейчас происходит. Да? Каждые два дня происходит что-то, что взрывает новости, а white paper пишется по полтора года. И вот этот разрыв между привычной скоростью работы европейской бюрократии и скоростью, с которой происходят новые вызовы, он просто бросается в глаза и автоматически встает вопрос о том, насколько эти европейские структуры адекватны для ответа на вызов. Один важный момент, который мы, мне кажется, упускаем из виду, когда говорим о повышении обороноспособности и о том, как, на какие деньги, каким образом будут закупаться вооружения в Европе, нужно понимать, что европейская оборонка, она же не государственная. Это частные концерны, это частные компании. И вот сейчас их накачают деньгами на какое-то, пусть даже относительно продолжительное время. Они повысят свои мощности, что тоже требует времени, раскрутят производство и смогут покрывать потребности национальных армий, национальной обороне. А дальше что? Дадут ли им возможность свободнее продавать оружие на мировых рынках? Будут ли их поддерживать при выходе на мировые рынки? Еще очень важный момент. Очень много же меняется в военных технологиях, особенно во всем, что касается дронов, обороны от дронов. Это стартапы. Стартапам нужны деньги, стартапам нужны инвестиции, чтобы они могли раскрутиться. Очень долгое время банки, инвестиционные фонды в Европе давать деньги оборонным компаниям не хотели. Да, это считалось не камильфо, это считался грязный бизнес. Это давало плохую прессу, никто этим мараться не хотел. То, что президент Европейской комиссии, то, что все высшие члены Европейской комиссии чуть ли не каждый день встают перед прессой и говорят о необходимости повышения обороноспособности, о важности оборонной промышленности, ведет к изменению восприятия оборонной промышленности, изменению ее образа. И уже сейчас наблюдается растущая готовность инвестиционных фондов, частных банков больше инвестировать в оборонные стартапы, давать больше капитала частным компаниям. Это тоже очень важный фактор. И последний момент, который я хотела еще сказать по поводу закупок вооружения. Ты начал говорить про то, что произошло в овальном кабинете, про роль Трампа. Урсула фон дер Лайен сейчас пытается мобилизовать огромное количество денег на оборону. Называет виды вооружений, которые нужно покупать. Но чего европейцы пока не могут для себя понять, и это действительно огромный вызов, а какие именно вооружения покупать на эти деньги? И тут есть две школы мысли, которые диаметрально противоположны. Одни говорят, нам нужно покупать только европейские вооружения, мы должны укреплять своих производителей и отрываться от Америки. Другие говорят, нет, нам нужно налаживать отношения с Трампом, нам нужно его как-то задобрить, поэтому нам надо продолжать закупки американского вооружения и даже их наращивать. И это такой клинч, это настолько две диаметрально противоположные точки зрения, что на самом деле очень интересно, до чего они договорятся на саммите. Мое предположение, что они этот вопрос даже не затронут, а если затронут, то только по касательной. Но пока европейцы не решат этот вопрос, мобилизовать деньги смысла особого нет, потому что непонятно, что на них будут покупать.
Ну, это разговор, да, о чем-то более тактическом или более стратегическом, и, честно говоря, если развивать свою оборонную промышленность и вспомнить вдруг, да, что у нас ракеты-то не делаются, снаряды мы еще можем, а с ракетами вообще сложность, ну, извините, это не вопрос обороноспособности, это вопрос промышленной политики вообще-то. Нужно попробовать подвести итог. О чем чаще всего говорят применительно к европейской политике вообще и, в частности, по отношению к этому вызову, что Европа, конечно, ну, как всегда, у нее время прохождения сигнала такое медленное и такое специфическое, что, может быть, лучше бы ничего и не делали, потому что попахивает какой-то народной медициной, когда ты приходишь к знахарке, и она тебе такой срок выздоровления называет, что у тебя само на самом деле все пройдет, и ты только ассоциативно, да, к ней привяжешься, что, ну, вот ходил, помогло. Особенно сейчас это выглядит как-то не очень адекватно. С другой стороны, понятно, как устроен Европейский Союз, понятны его ограничения и, в общем, намеренные элементы, да, архитектуры этого союза. Он не замышлялся как федерация. И даже насчет конфедерации, да, можно поспорить. Очень там слабая национальная вот эта надстройка. С другой стороны, можно, конечно, представить себе и политиков национальных, которые знают, что изрядная часть их избирателей смотрят на все, что восточнее Эльбы, как на такую гортанную каркожу от Балкан до Владивостока. Куча избирателей считает, что мы и так вложились достаточно, голосуют на выборах, показывают это, в том числе голосуя за ультраправых. Почему мы должны этим заниматься? А хорошо, даже если потенциальный будущий самый вероятный канцлер Мерц, вы 100 миллиардов находите на это, ну, может быть, нам надо в Бундесвер сложить эти деньги, да? И вообще, давайте больше денег в Бундесвер, а поменьше в ВСУ. Ну, то есть, трудно себе представить, как Европа сможет развернуться и действовать быстро. Вот этот выход Урсулы фон дер Лейн на днях, он выглядит, в общем-то, аномальным. В общем, прости, я пытаюсь сформулировать, на самом деле, очень простой вопрос. Какой самый вероятный сценарий дальнейших европейских действий, и будет ли действительно ответ на очевидный вызов из-за океана и с восточного фланга ответом, или это будет запоздалое и очень формальное бурчание?
Ну, ты мне опять предлагаешь погадать на кофейной гуще?
Конечно, это же подкаст.
Ну, смотри, мне не нравится формулировка «это будет не ответ, а бурчание», потому что если формулировать вопрос так, то это будет бурчание в любом случае. Потому что по всем тем пунктам, которые я назвала выше, объективная незаменимость США в обеспечении обороноспособности Европы на данном этапе по целому ряду технологий. И это мы еще не заговорили о ядерном зонтике. По всем этим причинам по-трамповски хлопнуть дверью и сказать, ну и сиди там у себя тогда за океаном, Европа себе позволить просто не может. То есть какая-то форма уговоров Трампа, давай сядем, договоримся, мы вот, видишь, готовы тратить больше денег на собственную оборону, но ты только совсем нас не бросай, конечно же, будет. Все остальное было бы политическим самоубийством со стороны Европейского Союза, европейцев. Мне кажется, что будет, как я уже сказала, какая-то смешанная модель. То есть будут государства, как та же Польша, которая уже сейчас очень много делает и для Украины, и для собственной обороноспособности. Они будут и дальше идти в авангарде. Возможно, что-то сильно изменится в Германии за счет вчерашнего решения о готовности бесконтрольного расходования денег на оборону. А с другой стороны, все это будет фланкироваться какими-то мерами Европейского Союза по все-таки координации, конвергенции, совместному обучению офицеров, попыткам реализации совместных проектов вооружений и так далее. В общем, это будет какая-то смешанная форма, а не вот что-то такое простое, ясное, доступное, что можно объяснить на одной страничке текста в трех предложениях. Как всегда, все будет очень сложно и будет держаться на отдельных странах, но, наверное, с каким-то фланкированием со стороны ЕС.
Спасибо огромное за сбалансированность и аккуратность.
Не за что.
Это была политолог Ася Вишневская-Манн. Спасибо всем, кто послушал этот эпизод. Если вы слушаете не на «Медузе», не на сайте нашего издания, не в приложении и даже не в «Телеграме», а на какой-то сторонней платформе, в каком-то агрегаторе, в стриминговом сервисе, пожалуйста, поставьте лайк или напишите комментарий, или и то, если там, конечно, такой функционал есть. Лучше всего алгоритмы такого рода работают на YouTube. Они, видя вашу активность, показывают подкаст, этот эпизод. Это слепое видео с картинкой без изображения большему количеству людей. Нам это ценно, и я надеюсь, что вам польстит, что вы можете таким образом нам поспособствовать. А если хотите еще более существенно поддержать, то, пожалуйста, оформите платеж в пользу редакции. Мы на эти средства во многом существуем, работаем. Спасибо всем, кто уже подписался, кто поддерживает «Медузу». Знаю, что многие делают это очень давно, еще со времен объявлений иноагентом «Медузы» в Российской Федерации. Всем спасибо за внимание и до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, что случилось.